Я напомню, что у нас существует таинство, в котором могут участвовать и католики, и православные, и лютеране. В символе веры говорится «во единую церковь», но можем ли мы считать и католическую церковь ее частью? Как это правильно понимать? Были приняты документы, которые позволяли католикам причащаться православной церкви. Очень многие считали, что католикам вообще нет места в Царстве Небесном. Здравствуйте! Мы с вами на канале «День седьмой», и я его ведущий, священник Алексей Уминский. А прежде всего, я, конечно, кроме того, что я всегда выражаю благодарность нашим подписчикам за вашу поддержку, за ваши прекрасные комментарии, за ваши молитвы, за ваше доброе очень отношение и ко мне, и к нашему каналу, я хотел бы напомнить, что специально для ваших вопросов существует адрес электронной почты, который вы найдете в описаниях нашего канала. Также на этот адрес электронной почты вы можете писать письма и личного содержания, которые я не озвучиваю в эфире, но отвечаю в частной переписке. Может быть, я отвечаю не очень быстро, не сразу, но стараюсь ответить на каждое ваше письмо. Если вдруг вы не получили ответа на свое письмо, не постесняйтесь еще раз мне это письмо отправить, потому что некоторые письма могут попадать в спам, и я не всегда тоже их нахожу. Поэтому не думайте, что я не хочу отвечать на ваши письма. Я стараюсь отвечать на все. Просто продублируйте ваше письмо. Также вы можете писать на адрес электронной почты имена ваших близких о здравии и о упокоении, и я буду за них молиться. Мы, как всегда, особую благодарность выражаем тем из вас, которые поддерживают наш канал вашими донатами, вашими пожертвованиями. И те из вас, кто продолжает это делать, и, может быть, те из вас, кто захотят это сделать, например, в первый раз, могут это сделать, тоже найдя в описании нашего канала, или не электронные, как они называются, виртуальные кошельки и номер счета, на который вы можете посылать ваши донаты, ваши пожертвования. Благодаря именно этой поддержке вашей материальной существует наш канал. Мы работаем вместе с командой, которая готовит эфиры. Вот, и все вас благодарим за эту помощь. Можно ли причащаться православным в католической церкви? Со стороны католиков препятствий нет. Это очень интересный вопрос. И я хочу сказать, что в период в 60-е, 70-е годы в Русской православной церкви были приняты документы, которые позволяли католикам причащаться в православной церкви. Более того, эти документы были утверждены на поместном соборе. Я гораздо более подробно об этом расскажу в нашей следующей программе, потому что это очень интересная вещь, о ней многие забыли. Потом это было, конечно, отменено, но тем не менее было решение поместного собора никто пока не отменял. Эти были времена митрополита Никодима, который продвигал вот эту идею общения между православной и католической церковью. И тогда вот этот диалог между православием и католицизмом, между Русской православной церковью, я подчеркну, и католической церковью был очень-очень активен. Очень и очень активен. А тогда были приняты решения, по которым в случае необходимости, в случае отсутствия католического священника, католики могли причащаться у православного священника, и православные священники могли отпевать, в том числе римокатоликов и не только. В одном из требников, в третьей части требника, который выходил еще, по-моему, при патриархе Пимене, есть чин отпевания инославных. Это, кстати, ответ на вопрос, могут ли православные священники и епископы служить литью по Папу Римскому. Итак, в наших православных требниках, третьей части, вы можете это найти, которые получили благословение святейшего патриарха, тогда был Пимен, если я не ошибаюсь, есть специальный чин молитвы и отпевания инославных, то есть католиков и лютеран. Более того, я напомню, что у нас существует таинство, в котором могут быть участвовать и католики, и православные, и лютеране. Это таинство венчания. Это таинство венчания православного и католика, православного и лютеранина. Оно существует уже несколько веков, и по благословению епископа сегодня мы венчаем православного и католичку, например, и наоборот, члена православной церкви и члена церкви лютеранской. То есть, если мы можем в одной церкви венчать инославных, людей, принадлежащих другой традиции, то, как мы можем сказать, он не член церкви, если мы в церкви можем совершать над ними таинство. Вот это, мне кажется, важная вещь для сегодняшнего разговора. Ну и следующей темой нашего сегодняшнего эфира это, в общем, я хотел бы напомнить события, которые произошли более 1000 лет назад, в 1054 году, нет, чуть менее 1000 лет назад, ну, в 1054 году, когда произошел так называемый Великий Раскол, или как мы его называем, Великая Схизма между Восточной Церковью и Западной Церковью. С этого момента, может быть, чуть позже, мы стали называть две ветви христианства, расколовшиеся на две церкви, католицизмом и православием. В течение целого тысячелетия христианский мир, христианская церковь хранила свое единство. И вот, к сожалению, наступил такой страшный, трагический момент вот этого разделения и не только разделения, но и конфликта, в конечном итоге вражды, непонимания, разрыва полностью отношений, молитвы, Евхаристии, обвинения друг друга в ереси, нежелание общаться, ну и очень многих вещей, которые в истории остались как такие воспоминания очень болезненные, воспоминания очень трагичные, воспоминания, которые на сегодняшний день не дают возможности двум крупным, даже трем уже на сегодняшний момент частям христианства быть вместе. Что же это за раскол? В чем его причина? На самом деле причин этого разделения несколько. Среди них есть, конечно, богословские причины. Среди них есть, конечно, политические причины, исторические причины, культурологические причины. Вот. И все эти причины как будто бы все вместе вот соединились как раз вот в этом самом страшном и трагическом 1054 году. Что же это за причины? Ну, если мы будем говорить о богословских причинах, то одним из главных богословских споров к тому времени был спор о Филиокве. Филиокве, я напомню, это добавление католической церковью в символ веры и от сына. Речь идет о исхождении Духа Святого, третьей ипостаси Святой Троицы, не только от отца, но и от сына. А в нашем символе веры Никея Константинопольском мы совершенно ясно и четко утверждаем. И в Духа Святого от Отца исходящего, с Отцом и Сыном с поклоняемого. Более того, Константинопольский собор утвердил, что никаких добавлений и изменений в символ веры быть не может. Быть не может. Тем не менее, вот было добавлено вот это филиокве, символ веры католической церкви. А филиокве у нас была целая программа посвященная. Ссылку на эту программу мы дадим в конце нашего эфира, поэтому я сегодня об этом говорить не буду. Но это была одна из богословских проблем в течение нескольких веков, которая никаким образом, тем не менее, не разделяла церковь между собой. То есть было несогласие, были богословские споры, но они не доходили до обвинения друг друга в ереси и не доходили до того, чтобы церкви прекращали между собой евхаристическое общение. Следующей причиной – это причина укрепления папства в Западной Европе после падения Западной Римской империи, когда позиция римского папы стала гораздо более серьезными, и римские папы стали претендовать на первенство во всем христианском мире. То есть на то, чтобы именно римский папа как преемник апостола Петра имеет верховную власть над всей церковью, с чем не соглашался патриарх Константинопольский, который считал себя, в общем, равным римскому папе, потому что он был епископом Нового Рима и признавал лишь первенство главного среди равных. И вот это вот противостояние Константинопольского патриарха и римского папы, оно выражалось вот в такой некой конкуренции. Кто первый, кто главный, кто на что имеет право. И Константинопольский патриарх, конечно, не соглашался с тем, что римский папа имеет право, например, ему что-то указывать, ему что-то направлять, каким-то образом им руководить. И это было такое начало очень серьезного конфликта и непонимания, и такого, ну, некоторого обострения отношений, которые в конечном итоге и выражались в определенных, даже серьезных конфликтах между собой. И об одном из таких конфликтов я сегодня расскажу подробнее. Ну, кстати, хотелось бы заметить, что на похоронах римского папы Франциска был и патриарх Константинопольский Варфоломей. И патриарх Константинопольский Варфоломей занимал первое место среди епископов, даже католических, которые участвовали в погребении римского папы. То есть Константинопольскому патриарху после смерти римского папы до выборов нового было предоставлено место первой чести среди всех епископов. Это очень был показательный момент во время похорон папы Франциска. Ну, что касается культурных различий, понятно, что с одной стороны это греческий язык, с другой стороны это латынь, это разные формы литургического предания, месса или литургии восточного обряда, это употребление пресного хлеба, опресноков во время Евхаристии или квасного хлеба, как это до сих пор принято в православии, это некий иной менталитет римской церкви, юридический такой, законнический и более такой философский, глубокий мистический менталитет восточной церкви. Это целибат среди римского священства, это женатое священство на Востоке. Очень много разных таких вот различий, которые всегда существовали между Западом и Востоком, между Римом и Грецией еще в античные времена. Мы можем посмотреть на римские статуи римских философов и мыслителей, они все будут бритыми, гладко выбритыми, да, и греческие философы, Платон, Аристотель, Сократ, историки тоже, они все будут с бородами, как священники православные и как священники Рима католические. Ну вот, к концу первого тысячелетия возникает в том числе такая борьба за территории. Власть римского папы в Западной Европе и подъем Византии как христианского центра на Востоке, конкуренция за влияние двух церквей на Балканах и в Южной Италии. Калабрия, Сицилия, юг Италии всегда был византийским до какого-то определенного момента. Но, тем не менее, вот это вот конкуренция, это вот борьба за зоны влияния, в том числе религиозные, к этому моменту возрастает. И самый серьезный конфликт, который происходит между Востоком и Западом, между римским папой Николаем и византийским патриархом Фотием, так называемая Фотиева схима, это годы 863 по 867 годы, происходит очень сильное первое напряжение и первый разрыв отношений между Римом и между Константинополем. Что же происходит? Умирает патриарх Константинопольский Мефодий. Патриарх очень сильного правления, такой даже авторитарный в чем-то. Но интересно то, что патриарх Мефодий очень сильно отстаивал независимость Константинопольской церкви от императорского влияния. Мы знаем, что, в общем, императорское влияние в Константинополе было всегда чрезмерным, и римский, и Константинопольский патриарх, и, простите меня, византийский император всегда занимал место председателя, в том числе на Вселенских соборах, и часто слово именно императора было решающим словом на этих церковных соборах. Умирает патриарх Мефодий, и императрица Феодора делает ставку на другого претендента на патриарший престол. Этим претендентом на патриарший престол становится Игнатий. Игнатий из партии императорской. Человек, который сразу, как только становится патриархом, он убирает из зоны своего влияния своих оппонентов политических, которыми, например, являлся епископ Сиракузский Авеста, один из претендентов на патриарший престол. Возникает такой конфликт между патриархом Игнатием и группой епископов и таких церковных кругов, которые не хотели видеть Игнатия на патриаршем престоле, и они отказываются, в том числе даже поминать и признавать патриаршество Игнатия. Когда Авеста перестает поминать Игнатия, Игнатий делает, соответственно, свой собственный ход и за учинение раскола лишает церковного сана и общения вот этого Авесту и его прочих митрополитов, которые его поддерживали. Ну, ведь в Византии это ведь не просто лишение сана, но не только Византии. Это еще и государственное преследование. Это значит, что лишенный сана Авеста может быть в том числе и арестован, в том числе и посажен в темницу, и наказан очень сильно, и казнен. И поэтому Авеста бежит в Рим, спасаясь от Игнатия. Но в Риме Авесту не принимают, и в Риме он тоже получает запрет на священнослужение. Потому что в римской церкви, например, не существует такого понятия, как извержение из сана. И не существовало никогда. В римской церкви только существует запрет на священнослужение. Этот запрет может быть пожизненным, но лишение сана не признается как процедура священника, епископа, сана лишить невозможно. Поэтому римская церковь, она запрещает Авесту в служении, и Авеста оказывается в довольно сложном положении. Византийская история полна очень таких страшных, трагических явлений, потому что это постоянные государственные перевороты. И вот через некоторое время наступает следующий государственный переворот, когда кесарь Варда убивает регента Феоктиста, а императрицу Феодору отстраняет от управления, ставит на ее место ее сына Михаила по прозвищу Пьяница. Вот. Соответственно, патриарха Игнатия отстраняют от патриаршества, законного, надо сказать, патриарха, государственная власть отстраняет от патриаршества, он попадает в тюрьму, и тогда Авеста возвращается в Рим из ссылки, из своего изгнания, и на пост патриарха избирают мирянина Фотия, знаменитого Фотия, патриарха Фотия, которого, я не знаю, по-моему, даже он канонизирован Константинопольской церковью, но он блестящий богослов, знаменитый вот такой Константинопольский патриарх, в том числе благодаря патриарху Фотию мы имеем вот это вот богословское опровержение католического догмата о филиокве, о котором я тоже в одном из своих эфиров говорил. Фотий был блистательным, конечно, патриархом, блистательным мыслителем, но мирянин. И поэтому Фотия необходимо возвести в патриарший сан из чина мирянина. Постольку-поскольку Мефодий был законным патриархом и отстранен от патриаршества, он был императорской властью, конечно, незаконно, никто из епископов не решается руку положить Фотия в патриархи. И тогда на это соглашается Авеста, и вместе с Авестой прибывает его друг, сейчас я скажу, Григорий, епископ Григорий, тоже изверженный из сана Мефодием. И вот эти два изверженных из сана епископа рукополагают Фотия, который становится законным, заметьте, законным патриархом византийским. И надо сказать, что от Фотия потом идут в рукоположение всех остальных епископов, в том числе тех епископов и митрополитов, которые были на Руси. То есть наше русское священство, наш русский епископат, наша русская патриархия, мы все идем через Фотия, через патриарха Фотия, через линию патриарха Фотия. При этом патриаршество Фотия, конечно, начинает оспариваться. И вот тогда наступает вот этот самый конфликт. Римский папа Николай не признает патриаршество Фотия, потому что нарушены каноны. И начинается вот эта первая схизма. И тем самым патриарх Николай пытается через это непринятие патриаршества Фотия влиять на всю церковь Константинополя. Он берет на себя обязанность управления. Он не признает. И вот этот конфликт между Фотием и римским папой Николаем становится первым конфликтом между Западной Церковью и Восточной Церковью, таким настоящим конфликтом и схизмой, разрывом отношений. После этого происходит еще несколько переворотов. К власти возвращается Игнатий, потом Игнатий снова оказывается в ссылке, снова возвращается Фотий, в конечном итоге Фотий остается патриархом уже до конца. И в конечном итоге через какое-то количество лет этот конфликт завершается. Надо сказать, что завершился он довольно быстро, всего за 4 года. И все разногласия на Константинопольском соборе в 867 году тогда были улажены. Но при этом сам конфликт никуда не делся. Как говорится, осадочек остался. И вот этот конфликт в таком замершем виде, как противостояние двух кафедр мировых, римской кафедры, Константинопольской кафедры, зон влияния, кто первый, кто главный, кто кому подчиняется. Вот они прежде всего и нарастают. При этом богословские несогласия, они всегда стоят на втором плане. Традиционные исторические, культурные особенности двух патриархатов, они вообще никого не интересуют. Всегда есть церковное общение, всегда есть общая молитва, всегда есть общая Евхаристия. И даже в самом Константинополе существуют храмы, где служатся по римскому обряду и где служатся на латыни. Так же, как и в Италии, как и в Западной Европе, существует огромное количество храмов византийских, и весь юг Италии это византийские храмы и византийские епископы. Ну, например, Авеста был епископом Сиракуса. А вот в 50-е годы XI века вот это вот напряжение между Римом и Константинополем доходит до своего апогея. Все-таки вот этот нарыв, он зреет и возревает до того, что между Константинополем и Римом созревает настоящий конфликт между патриархами. Я хочу еще раз сказать, что этот конфликт существует прежде всего между двумя епископами. И причина этого конфликта кто первый и кто имеет право власти. То есть в основе этого конфликта не понимание евангельское, не понимание догматическое, а понимание политическое, церковно-политическое. То есть причиной конфликта, причиной разрыва между двумя патриархами, прежде всего, это конфликт за понимание, кто первый. Мы помним по Евангелию, кто первый. Как учит быть первым Христос? Кто первый? Кто хочет быть первым, да будет всем слугой, говорит Христос. Но вот это понимание первенства в Евангелии, первенства во Христе, почему-то уходит из вот этого разговора между собой. И вот Папа Римский Лев IX отправил в Константинополь большое посольство с тем, чтобы наладить отношения и договориться о постепенном улаживании противоречий с патриархом Михаилом Келуларием. Это очень странно, что при этом патриарх Лев IX посылает в качестве переговорщика кардинала Гумберта, человека абсолютно не готового к переговорам, человека совершенно не способного на компромиссы и способного только обострить отношения. Тем не менее, именно вот эта совершенно неудачная фигура была послана в Константинополь для переговоров налаживания отношений. В это время, надо сказать, в Константинополе патриархом является тоже не самый дипломатический патриарх. Это Михаил Келуларий, который очень резко относится к Риму, который тоже бескомпромиссен, и который перед вот этим посольством закрывает все храмы латинского обряда и изгоняет из Константинополя всех римских священников. Хорошее начало для переговоров. Много как раз на таком фоне есть о чем поговорить. Тем не менее, Гумберт приезжает в Константинополь, и его очень радушно принимает император. Император Константин Мономах, который в то время является римским императором. Вот Константин Мономах радушно принимает кардинала Гумберта, достойный прием, спокойный тон отношений, но при этом император говорит: я в ваши отношения вмешиваться не хочу, это не моего ума дело, поэтому будьте добры, решайте сами. И тогда встречаются между собой во время богослужения. Кардинал Гумберт приходит, значит, в собор, где служит патриарх Михаил, и так вот в совершенно таком недипломатическом тоне передает в руки, бросает на стол, на престол во время литургии грамоту патриарха, грамоту римского папы, вручает о низложении патриарха и его отлучении от церкви. То есть кардинал Гумберт не имеет для себя, не видит никакого смысла даже в разговоре с патриархом. Он приходит и во время литургии передает от римского папы патриарху декрет о его низложении и извержении из сана. И уходит. Это, конечно, шок. Это ужасная ситуация, в которой оказывается патриарх Михаил Келуларий. Он собирает собор, естественно, и признает действия римского папы, не подлежащие никаким каноническим правам, и считает их незаконными, и в ответ предает анафеме римского папу и все его окружение. И вот эти взаимные анафемы, произнесенные в 1054 году, являются как бы таким главным событием, которое называется Великой Схизмой. С этого момента происходит вот этот вот ужасный раскол, Великая Схизма, которая раскалывает христианский мир на две части. Но надо сказать, что в течение еще нескольких столетий эта схизма существовала исключительно как разрыв отношений между церковью Константинополя и церковью Рима, а все остальные патриархаты Востока продолжали иметь свое общение с римским папой и с Константинополем, не включаясь в этот конфликт. Не включаясь в этот конфликт. То есть 1054 год был расколом только между патриархом Константинополя и римским папой. И только после 1205 года, когда крестоносцы захватили Константинополь и полностью его разграбили, вот с этого момента можно считать, что наступил настоящий раскол между Западом и Востоком, между Римо-католической церковью и церковью православной. А что же происходило дальше? Да? Понятно, что впоследствии этого раскола они... Мы видим их до сих пор. И, конечно, этот раскол пытался в течение истории каким-то образом старался быть нивелированным. Ну, например, попытками примирения были несколько попыток уний. Но эти унии всегда мыслились как унии под властью Рима, а не как примирение между равноправными церквями. Например, в 1274 году была Лионская уния, и она не была принята на Востоке. В 439 году была Флорентийская уния, которая была принята на Востоке, но не принята на Руси. И она перестала существовать, была аннулирована после падения Константинополя в 1453-54 году. Вот. В 1965 году Константинопольский патриарх Афиногор и римский папа Павел VI взаимно сняли друг с друга анафемы. Вот они встречались, и диалог между Константинополем и Римом в тот период был наиболее на самом высоком уровне. И Афиногор, и папа римский Павел VI сняли друг с друга те самые страшные анафемы, которые были произнесены 1000 лет назад. Но всеобщего примирения и всеобщего соединения так и не произошло. И диалог продолжается до сегодняшнего времени. Вот. Такой долгий разговор об отношениях между православием и католицизмом и сегодняшней историей. А какое значение для православных имеет процедура выбора Папы Римского? Ну, дело в том, что поскольку римский епископ является фигурой международных отношений, в том числе фигуры межхристианского диалога, его значение для вообще христианского мира огромно. И тем самым значение римского папы в отношениях между православными и католиками, понимание взаимного диалога, путей проповеди Христа, они, конечно, имеют значение. То есть, конечно, мы понимаем, что мы не влияем на выборы римского папы, и выборы римского папы никак не повлияет на наши догматы или на нашу внутреннюю христианскую жизнь. Но, тем не менее, мы с вами прекрасно знаем, что, например, за последнее время все-таки диалог с Римо-католической церковью постепенно налаживался, и благодаря вот, собственно говоря, вот этому диалогу даже произошла встреча римского папы Франциска и патриарха Кирилла в Гаване. И это, в общем, довольно большое и серьезное значение имеет. Такой, мне кажется, диалог нам важно, кто будет следующим римским папой. Скажите, отец Алексей, согласно мнению православной церкви, католики спасутся? Вы знаете, у разных людей в разные периоды жизни между католической и православной церковью на этот счет были разные мнения. И все они были продиктованы в основном обострением политических событий. Вот. Некоторые активно проклиная католиков, скажем, в XIX веке это было особенно популярно, и вот даже Федор Михайлович Дзаевский часто описывал о том, что католики даже как бы хуже атеистов для него были. Вот. Потому что вот было такое очень сильное противостояние в принципе мира восточного и мира западного, как религиозных миров. И очень многие считали, что католикам вообще нет места в Царстве Небесном. Так до сих пор, к сожалению, к величайшему, считают другие. Но огромное количество других людей так не считало. Вот, и не считает до сих пор. Потому что католическая церковь, это церковь апостольская, мы, к сожалению, тысячелетиями с ней разделены. У нас нет ни молитвенного, ни евхаристического общения, но, тем не менее, православная церковь признает таинство католической церкви, признает священство католической церкви. И, например, если католический священник желает перейти в православие, таких случаев немало, то православная церковь принимает его без перерукоположения, принимает его в сущем сане. Вот таким образом, например, был принят в общение знаменитый такой богослов, католический монах Гавриил Бунге, который служит в Швейцарии. Вот он был принят в сущем сане как священник в православную церковь. И таких случаев очень мало. И это свидетельство о том, что мы не отрицаем благодать католической церкви. Ну и для примера, у нас вообще-то много таких вещей, которые мы восприняли от католиков в течение истории. Ну, например, праздник перенесение мощей святителя Николая Мирликийского в бар из Мирликийских. Это праздник католической церкви, который очень прижился на Руси. У нас много икон, которые пришли к нам из католической церкви. Ну, например, икона прибавления ума – это копия ларецкой иконы Божьей Матери. У нас много икон, которые мы почитаем вместе с католиками как чудотворные, но которые находятся в католических монастырях. Ну, например, Остробрамская икона Божьей Матери в Вильнюсе и Ченстаховская икона в Кракове. Это чудотворные иконы католической церкви. В символе веры говорится «во единую церковь», но можем ли мы считать и католическую церковь ее частью? Как это правильно понимать? Вы знаете, вопрос о церковных границах можно понимать по-разному. И действительно, у нас была единая церковь в течение тысячи лет между Восточной и Западной церковью. Западной церковью, которую называли католической, не было никакого расхождения, хотя были те же самые разные традиции, разные понимание каких-то других богословских вопросов и даже разные понимания исхождения Святого Духа от Отца через Сына и так далее. Но раскол случился в 1054 году по, в общем, таким внешнеполитическим причинам прежде всего, а не по каким-то духовным причинам, к сожалению, величайшему. И с этого момента у нас между католической церковью нет главного единства в молитве и единства в Евхаристии. И поэтому, когда мы на символе веры молимся во единую соборную апостольскую церковь, мы молимся о единстве в нашем православии. Можно ли православному человеку молиться перед католической статуей Девы Марии Христа? Я живу в Ирландии, у нас во многих парках и скверах стоят статуи святых или самого Христа, или Богородицы. Что я хочу сказать? Дело в том, что в принципе сама по себе статуя, как иконическое изображение, вполне допустимо и в православии. И мы знаем достаточно много изображений святых и Христа, и Божьей Матери, которые являются такими деревянными скульптурами. Совершенно есть замечательный музей в городе Пермь, такой деревянной религиозной скульптуры с прекрасными совершенно изображениями. Такие вот изображения, очень часто изображения святителя и чудотворца Николая тоже вот, бывают резными и деревянными. Поэтому в самих деревянных изображениях нет ничего странного или ничего запретного. Также существует достаточно много изображений Божьей Матери, скульптурных изображений Божьей Матери на Западе еще до разделения церквей. И эти изображения чудотворные. Вот, и они почитаются как католической церкви, так и православной. Далее. В нашей русской православной традиции мы имеем в том числе иконы, которые почитаются католической церковью. И это иконы по-настоящему католические. Ну, например, икона, которую мы называем иконой прибавления ума, это изображение так называемой ларецкой католической иконы Божьей Матери. Икона умиления преподобного Серафима Саровского – это католическая икона. А православному человеку, который далеко живет от православного храма, можно ли ходить на службу в католический храм? Да, никто не возбраняет православному человеку ходить в католический храм, также молиться и участвовать в богослужении. Более того, католики совершенно открыто допускают всех православных для участия в таинстве причащения. У нас идет вопрос как раз очень важный. Про догмат католической церкви о непорочном зачатии Пресвятой Девы Марии. Немножечко поясню, что имеется в виду. Католическая церковь в своем таком почитании Божьей Матери придумала такой новый догмат о том, что Пресвятая Богородица была изъята от первородного греха каким-то особым промыслом Божьим, и что при ее зачатии от Иоакима и Анны первородный грех на нее не перешел. Это очень странный догмат, потому что никаких подтверждений и оснований в Священном Писании нигде мы найти не можем. И это очень поздний догмат. И он, конечно, ложный, потому что если Матерь Божия была изъята от первородного греха, в отличие от нас, которые от него не изъяты, то тогда она к нам, в общем-то, большого отношения не имеет. Это какой-то, что называется, особенный случай. Вот это ее отдельно Бог избрал, ее отдельно Бог сделал своим избранным сосудом, ее отдельно Бог как-то оградил от всего, она была чистая и непорочна. Это нас не касается. Нет, касается. Нет, касается. Потому что она была зачата так же, как из нас. И тоже несла на себе первородный грех. И такая же она, как каждый из нас. С начала войны в Украине нашла на Ютубе католического священника и слушаю его проповедь. Это допустимо или нет? Я православна. Но если это приносит вам пользу, можете слушать католического священника. Мне кажется, что среди католических священников и католических богословов есть очень много совершенно замечательных, глубоких и настоящих христиан, людей, которые имеют настоящий духовный опыт. Но просто будьте внимательны, осторожны, потому что все-таки хранить собственное православие, хранить собственную веру при этом все равно необходимо. Мы с вами встретимся уже на следующей неделе, у нас будут наши программы, наши записи. Еще раз хочу сказать, чтобы вы отправляли свои вопросы и свои письма на адрес электронной почты, который вы найдете в описании нашего канала «День 7». А также я прошу вас не забывать, что наш канал живет благодаря вашей поддержке, благодаря вашим донатам, которые вы тоже можете посылать на виртуальные кошельки, описание которых вы тоже найдете в описании нашего канала. И я вас очень-очень за это благодарю. И вся наша команда вас за это благодарит. Спасибо всех, Господь. С Богом!